Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать главные события, которые отметили к этому часу. Начнем с того, что правозащитники нашли 200 случаев преследования за фейки о COVID-19. И тема номер два. Депутаты хотят ограничить оценку рисков опасного строительства. Коммерсанту стало известно, что депутаты Госдумы предлагают полностью отменить государственную экологическую экспертизу при строительстве наиболее опасных объектов, например, мусоросжигательных заводов. Будем с этим тоже разбираться. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. А так, легендарный пес минер Джуль Барс, вопреки мифов, не участвовал в параде 45-го года. Это заявление помощника президента России Владимира Мединского. Он говорит, что в СМИ регулярно появляются публикации о том, что на параде Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года Джуль Барса якобы по личному распоряжению Иосифа Сталина пронесли в парадном строю на личном сталинском кителе. Это очень красивая история. История романтичная, но не соответствующая действительности, сказал Мединский. Еще трое пострадали при хлопке на строящемся корабле в Петербурге. Это заявление адмиралтейских верфей. Так, Кабмин Украины определит условия для местных властей по ужесточению карантина. Туристы после пандемии предпочтут покупать туры офлайн, нежели онлайн. Это турпредставитель заявляет об этом. Причем турпредставитель кто? Директор по продажам и маркетингу в России, на Украине, в странах СНГ и государствах Балтии, Комитета по развитию коммерции и туризма Шарджи Сергей Канаев. Так, и что, какие новости еще есть? Зам главы Минкомсвязи Алексей Волин заявляет, что МИР России сегодня Rush Today. На сегодняшний день лидеры с точки зрения работы с интернет-аудиторией. Их технологии в соцсетях изучаются практически во всем мире.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, российские силовики возбуждают дела за фейки о коронавирусе каждые два дня. Подсчет провела правозащитная группа «Агора». С марта суды взыскали штрафы на 1 400 000 рублей по делам, связанным с сложной информацией об угрозах. Документ есть в распоряжении РБК. Что там? За 450 дней мониторинга с даты вступления в силу статьи КУАП о фейковых новостях «Агора» зафиксировала 200 случаев преследования за распространение информации, которая отличается от официальных пресс-релизов. В том числе с 3 апреля по 9 июня силовые ведомства и СМИ сообщили о 33 делах по новой 207 части 1 статьи Уголовного кодекса в 24 регионах страны. Помимо уголовных дел, речь идет о протоколах по статье 13.15 КУАП, которая появилась в кодексе в марте прошлого года. Отмечается, что первый год статья о фейковых новостях применялась довольно редко, а потом все изменилось с началом пандемии коронавируса. Но при этом выясняется, что преследование было прекращено в 20 случаях, когда дела до суда дошли, потому что суды признали их малозначимыми. Владимир Соловьев на связи с нами, председатель Союза журналистов России. Владимир Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, вот нужно, конечно, разбираться, фейков, которые могут нанести вред, много, или это все-таки какой-то формальный подход полиции, то есть есть статья и нарушитель найдется?
Ну, скорее всего, так, хотя последние три месяца все мы находились в очень неожиданной, достаточно опасной и психологически напряженной такой ситуации, да, пандемии, и, как мы с вами прекрасно понимаем, плохие новости продаются гораздо лучше, чем хорошие, и при этом мгновенно распространяются. Но уже слухи в период опасности, они распространяются вообще мгновенно и на огромную аудиторию. Так. Мы отслеживали ситуацию с фейками с самого начала эпидемии, пандемии. И вот в марте их было очень много. Вы помните, пересылались в пабликах WhatsApp какие-то рассказы о том, что скоро мы все умрем и вообще конец наступит всему миру. Рассказывали о том, что ночью с вертолета опрыскивают чем-то города, и лучше их не выходить на балкон, скоро закроют Москву, скоро закроют метро и так далее. Но чаще всего это были просто наши сограждане, не профессиональные журналисты, а просто наши сограждане, которые это писали в социальных сетях, в пабликах иногда такие вещи попадались. Там,
но смотрите, да, Владимир Геннадьевич, я прошу прощения, здесь есть и журналисты оштрафованные, например, на 60 тысяч, главред издания «Про Уфу» Тимур Алмаев за новость о выделении для жертв COVID-19 тысячи мест на уфимских кладбищах. Информацию ему подтвердил сотрудник мэрии, однако затем городские власти подтверждение отозвали, но при этом человека арестовали. Ой, не арестовали, а оштрафовали, прошу прощения. Вот здесь важно понять, как в условиях путаницы в статистике разобраться, что фейк, а что нет. Ведь наверняка преследовали тоже благие цели, но у нас есть определенная монополия на правду в виде пресс-релизов официальных, хотя иногда и они опровергаются тем же самым ведомством, которое издало этот пресс-релиз. Ну, то есть, получается, ведомство сначала издало фейк или неточную информацию? Здесь уже вопрос формулировок.
Там немножко другая была ситуация с сайтом «Вся Уфа», о котором мы сейчас говорим.
Про Уфу, да.
Они перепечатали с сайта местного коммерсанта информацию о количестве там мест захоронений на местном кладбище. Коммерсант это убрал очень быстро, а они оставили и на этом попались. И действительно, несколько дней назад наказаны этим штрафом в 60 тысяч. Вот. Мы считаем, что это неправильно, потому что, по сути, это был перепост, и они не успели это убрать. Вот. Но это достаточно редкий случай. Профессиональные журналисты в целом практически не попадаются на этих ситуациях, потому что все-таки профессиональные журналисты привыкли проверять информацию, так как нас учили на всех факультетах, или так как мы учились во время работы. Несколько случаев таких было за прошедший, скажем так, месяц. Например, случай в Томске, когда журналист МК в Томске, его обвиняют в раскрытии, в разглашении врачебной тайны, потому что он определил первого погибшего от коронавируса в регионе. Причем спустя два дня эту информацию официально подтвердил и оперативный штаб по вирусу. Это не помешало местному следственному комитету инициировать проверку и требовать от журналиста раскрыть источник.
А у вас есть, Владимир Геннадьевич, у вас есть объяснение такой позиции? Ну, опять же, это борьба действительно за вот эту монополию на правду, что называется, или что это такое? Или это формальный подход? Потому что надо отчитаться.
Скорее, я думаю, что просто региональным там следственным комитетом или Роскомнадзором просто нужно продемонстрировать свою деятельность, какую-то работу, что-то найти. Найти достаточно сложно. Вот был пример, в том числе в Красноярске, телеканал ТВК. В апреле показал в одной из программ, у него там пели бабушки-частушки на этом канале о том, что коронавирус придумал Трамп, и что лечиться от коронавируса нужно, заваривая какую-то местную травку.
Так.
Было понятно из контекста, что это юмор. Тем не менее, местный Роскомнадзор возбудился, и канал хотели наказать большим штрафом, несколько сотен тысяч, как юридическое лицо. Мы внимательно следили за ситуацией. Наш руководитель Союза журналистов Красноярского края Голованов несколько раз общался и с каналом, и с Роскомнадзором. И вот буквально несколько дней назад стало известно, что в Роскомнадзоре поняли, что это была шутка.
Так.
И не стали, так сказать, требовать уплаты штрафа. Такие вещи есть.
Угу.
Был случай с сотрудницей «Голоса Америки» в Санкт-Петербурге, Вольской, которая опубликовала текст, где рассказала о том, что врачи в петербургских больницах якобы прибегают к эвтаназии, потому что у них не хватает аппаратов ИВЛ. И, конечно, на эту тему Следственный комитет сразу возбудился, потому что, да, если это правда, то тогда там должно быть уголовное преследование тех врачей, которые таким образом поступали. Несколько дней назад канал МЭШ нашел того врача, который давал интервью, и он отрицает, что он такое говорил.
Владимир Геннадьевич, смотрите, тогда...
Расследование там продолжается.
Вот, тогда важно понимать, во-первых, возбуждая, рассматривая дела о фейках, силовики, суды, они же, по идее, должны ставить перед собой важнейший вопрос, как то, был ли у субъекта прямой умысел на введение в заблуждение аудитории, насколько он сам осознавал ложный характер этого сообщения. Ой! А, Владимир Геннадьевич у нас отключился, а мы не заметили. Да, сейчас наберем еще раз. Так, Виталий Фили говорит, а фейки какого рода? Про чипирование от Билла Гейтса или, например, информация от врачей, что в больницах чего-то не хватает? В этом-то весь и вопрос, Виталий, понимаете, в чем дело? Что есть фейк? Потому что иногда случается так, что Знаменитая история с New York Times и Financial Times по поводу статистики по смертности. После чего потом вообще в высших эшелонах власти сказали, что действительно нужно смотреть. Нужно смотреть, нужна полная статистика, потому что, как обычно, у одного ведомства одно, у другого другое. Не потому что злой умысел, а просто потому что считают по-разному. Да, Владимир Геннадьевич, смотрите, вы отключились. Ничего страшного. Смотрите, возбуждая, рассматривая дела о фейках, силовики и суды, они же должны ставить перед собой вопросы, был ли у человека прямой умысел на введение в заблуждение аудитории, насколько он сам осознавал ложный характер сведений, несет ли это действительно вред. А если этим вопросом не задаваться, а формально подходить к делу, мол, суд разберется, тогда у нас же возникает проблема преследования за фейки. Какова она?
Вы совершенно правильно говорите, потому что формулировка вот этой статьи 207 пункт 1 публичное распространение заведомо ложной информации в обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Угу. Вот слово «заведомо», оно очень важно, потому что практически невозможно доказать заведомость распространения какой-то информации, которая вот может таким образом нанести угрозу, кому-то нести угрозу каким-то гражданам. При этом у меня, кстати, есть хорошая новость, может быть, вы ее видели, она только что вышла.
Давайте.
Совет Федерации России рекомендовал не блокировать сайты с фейками, которые не представляют угрозы. Так. Только что ТАСС прошла информация. В ближайшее время состоится заседание Совета Федерации России. На пленарном заседании они собираются рекомендовать наши сенаторы и Генеральной прокуратуре не допускать блокировку интернет-ресурсов с недостоверной информацией, если она не создает угрозу наступления неблагоприятных последствий или ее недостоверность не была официально подтверждена.
Владимир Геннадьевич, а что тогда, вот смотрите, да, вопрос возникает, о чем тогда занималась Генпрокуратура и Следственный комитет, начиная с момента, когда эти статьи о фейках, особенно в связи с коронавирусом, появились, в принципе, в КУАПе, в Уголовном кодексе и так далее. То есть это что, это охота на ведьм? Или действительно, ну как бы, нужно же останавливать панику? Хотя одну и ту же информацию можно подать с разных сторон, и она будет пугать, да, а как да, бы с другой стороны пугать не будет. И потом, то, что государство может трактовать как фейки, на самом деле это же можно, скажем так, на это смотреть как, ну, во-первых, там свобода слова гарантируется, а во-вторых, сомнение. Сомнение же должно быть или нет?
Ко мне, конечно, должно. Информация должна проверяться. При этом, конечно, панику нужно как-то останавливать в опасных ситуациях.
Так.
Поэтому это, да, идет просто такая проба, да, в разные ситуации. И, может быть, законодатели поторопились даже, когда вводили эти законы. Потому что поначалу даже, значит, была такая мысль о том, что они будут достаточно часто применяться. Угу. Вот у меня есть статистика, что в апреле каждую неделю по 10-20 уголовных дел по этой 207 статье заводилось. Но это не в адрес профессиональных журналистов или редакции, а в адрес простых наших сограждан, которые что-то постили в социальных сетях или где-то что-то сообщали. Вот. Сейчас, как я понимаю, этого меньше уже. Угу. Вот, потому что люди успокоились, все-таки на убыль идет эпидемия, и меньше фейков, связанных именно с этим, сейчас появляется. Вот. И начинают люди разбираться в том, да, где правдивая информация, где нет. Иногда сами журналисты, понимая, что сообщили что-то не то, вот случай в субботу в программе Юли Латыниной на «Эхе Москвы», она сказала, что в одной из своих программ сообщила недостоверную информацию.
Ну, извинилась за это, да, был такое.
Да, в Татарстане, и извинилась за это.
То есть вот, извинения, в принципе, всегда достаточно, либо опровержение, или чего?
Ну, тем не менее, Следственный комитет собирается ее пригласить для, так сказать, опроса, угу. Хотя она и находится за границей.
Понятно.
Вот. То есть это такая практика, за которой вот мы, союз журналистов, постоянно наблюдаем. У нас есть очень много на нашем сайте информации. Угу. Даже сами журналисты распространяли в регионах, то есть исследовали распространение фейков и опровергали их. Потому что, кстати, это очень хороший факт, за время этой пандемии и эпидемии повысилось доверие граждан к официальным СМИ. Если раньше доверяли больше социальным сетям, так, пабликам, то сейчас проверяют информацию именно у профессиональных журналистов. И это важно. И поэтому профессиональные журналисты должны вот эту ответственность на себе нести, проверять многократно эту информацию. И если понимаешь, что это фейк, то ее опровергать.
Спасибо большое, Владимир Геннадьевич. Владимир Соловьев был с нами на связи, председатель Союза журналистов России. Говорит, держит, что называется, они руку на пульсе здесь, отслеживают вот эту статистику по преследованию за фейки. 20 дел уже было отменено, которые дошли до суда, потому что суды сказали, что там, в общем, не доказан вред, и событие вообще малозначимое. Вот. Но при этом Владимир Соловьев говорит, что да, в ряде случаев можно предположить, что сотрудники правоохранительных органов просто рьяно берутся за это, как-то, может быть, повысить какую-то раскрываемость, может быть, улучшить статистику, а может быть, просто, чтобы другим неповадно было. Воспитательный элемент, возможно, здесь тоже есть. Другое дело, очень сложно часто бывает отличить, конечно же, ложь от правды, с учетом того, что статистика так или иначе все равно пересматривается. А какие-то сообщения потом опровергаются, а какие-то, наоборот, подтверждаются. Давайте к следующей теме.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Коммерсанту стало известно, что депутату Госдумы предлагают полностью отменить государственную экологическую экспертизу, она же ГЭ, вот так называется, при строительстве наиболее опасных объектов, например, мусоросжигательных заводов. Такую норму Коммерсант обнаружил в пакете поправок, подготовленных ко второму чтению законопроекта на другую тему. Опрошенные эксперты опасаются рисков возникновения техногенных ЧС и значительного ущерба природным ресурсам и населению. Но а бизнес заявляет, что проекты опасных объектов все равно будут проходить проверку на соответствие экологическим требованиям главгосэкспертизы при Минстрое. А отмена вот этой государственной экологической экспертизы существенно ускорит процесс согласования и сроки сдачи строек. Борис Моргунов с нами на связи, директор Института экологии Высшей школы экономики. Борис Алексеевич, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вам удалось разобраться, чем такие методы грозят? То есть мы перестаем плодить сущности, как то, видимо, на это намекает бизнес, или все-таки мы открываем какую-то опасную, встаем на опасный путь?
Ну, я не видел сам законопроект, и поэтому могу опираться только на ту информацию, которую представили коллеги и ваши коллеги из Коммерсанта. Но то, что написано, сразу наводит на мысль о том, что ковид, видимо, влияет не только на легкие. И предложенные изменения по факту выводят все опасные объекты за периметр экологического законодательства, в соответствии с которым запрещается хозяйственная иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на окружающую среду, так, ведущую к деградации. Аргументация предлагаемых новел, она, собственно, отсутствует. И возникает вопрос, а нужно ли нам тогда экологическое законодательство, если у субъектов этой самой законодательной инициативы возникли такие инновационные решения.
Хотя у нас даже есть нацпроект «Экология». То есть я правильно понимаю, что если такой
видимо,
документ...
Видимо, да, они, субъекты этой инициативы, считают, что вообще все это особо не нужно, потому что у нас есть градостроительная экспертиза. Но у меня все-таки есть ощущение, что осторожность авторов этого законопроекта подвела. И у них угас инстинкт самосохранения, потому что в контексте современного тренда зеленого развития наш президент в высоких трибун делает все возможное, чтобы позиционировать страну как экологического донора, нацеливает правительство на экологизацию предлагаемых решений, а авторский бронепоезд идет уже с такой, видимо, скоростью, что мнение других их просто не интересует.
Борис Алексеевич, я правильно понимаю, что если вот ориентироваться на то, как описаны эти поправки в издании, можно говорить условно, что там в реликтовом лесу где-нибудь можно будет построить мусоросжигательный завод?
Опять же, текст законопроекта не видел, поэтому я не могу аргументировать ту или иную статью предлагаемых поправок. Но если ориентироваться на ту информацию, которая представлена корреспондентами Коммерсанта, они, как правило, достаточно тщательно анализируют материалы, которые выпускают в свет, так, то да, те наиболее опасные объекты авторы предлагают вывести за периметр экологического законодательства.
Сама система оценки рисков, она насколько эффективно работает?
Она работает пока только в отдельных отраслях, в области экологической безопасности система рисков практически не работает. С моей точки зрения и мировой опыт показывает о том, что именно система перехода на управление рисками – это и есть будущее. То есть предотвращать, а не рефлексировать уже на сформированные угрозы.
Вы намекаете на историю на Таймыре?
Ну, эта история на Таймыре, конечно же, тоже. Это такой просто резонансный факт, но таких историй и было немало. И если не перейти на систему управления рисками и прогнозирования, то они будут повторяться.
Прогнозирование рисками. Хорошо. А была тут идея не так давно при крупных госкорпорациях создать должность топ-менеджера по экологии. Ну, то есть он как будто бы должен эти риски, видимо, отслеживать или ту самую экспертизу проводить. Но я правильно понимаю, что сейчас в условиях того, как ведется бизнес, есть задача все-таки выжить по максимуму в любом случае, ну и подлатать что-то где-то, не допустить. А если речь идет уже об оценках рисков, так от каких-то проектов, в принципе, избавиться можно. Но тут тогда соотношение риска-пользы.
Разных идей создать позицию топ-менеджера или не топ-менеджера, она, во-первых, не нова, во-вторых, она в той или иной форме реализована. В любой крупной компании есть специальное подразделение, которое занимается экологической проблематикой. И так по логике они, конечно же, должны оценивать риски своих проектов. То есть это, ну, по факту это происходит. Но можно сделать это, может быть, более, более эффективно, повысить статус, уровень этих руководителей, которые занимаются этими проблемами. Вот. Но это корпоративный уровень управления. А мы сейчас говорим о федеральном уровне. То есть мы говорим о том, что законодатели... Федеральные субъекты законодательной инициативы выступают с инициативой убрать за периметр экологического законодательства все самое опасное. Но здесь нечего комментировать.
То есть я правильно понимаю, что отказ вот от этой государственной экологической экспертизы и сохранение только глав госэкспертизы, куда, в принципе, документация из вот этого органа, который хотят исключить, направлялась, она повышает риски возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций и причинения ущерба?
Безусловно.
Хорошо, тогда другой момент. Бизнес, понятно, выступает за, но все-таки бизнес – это инвестиции, плюс еще бизнес – это зарубежные какие-то активы, а за рубежом же вот эта вся экологическая тема, она же продвигается. Как это устроено там? То есть система, может быть, немножечко можно ее, я не знаю, подрихтовать, потому что она какая-то неповоротливая, взять за основу как-то, например, в Норвегии, ну или еще в каких-то странах, или то, как оно есть, его трогать не надо?
Нет, это надо, безусловно, трогать. Институт государственной экологической экспертизы, безусловно, нуждается в реформировании и в настройке под современные реалии. Но весь процесс отменять, потому что на сегодняшний день этот институт, ну, скажем так...
Неповоротливый.
Ну, назовем это так, не очень поворотливый, да, но говорить даже об этом, на мой взгляд, невозможно, потому что это просто дискредитация, реально дискредитация нашей страны на международном уровне.
Да, спасибо большое, Борис Алексеевич. Борис Моргунов был с нами на связи, директор Института экологии Высшей школы экономики. Давайте сейчас новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы продолжаем. Тема на эти полчаса у нас с вами следующая. Наталья Рейра решила получить российское гражданство, а лучше сказать, что очередной иностранный артист решил получить российское гражданство. Важно понимать, а нам-то это зачем нужно. И тема номер два. Еще в России выпуск банковских карт может стать платным, то есть будет как за границей. А правда говорят, что это, в общем, отвратит людей, и пойдут они вместо безналичного расчета опять перейдут на наличный. На ленты смотрим. Эксперты заявили о возможной утечке данных, возвращавшихся на родину граждан России. РИА Новости об этом пишет со ссылкой на технического директора DeviceLog Ашота Оганесяна. Пока это все проверяется. Так, еще 5 заместителей главреда ведомостей уходят из газеты в знак протеста, потому что назначен главредом Андрей Шмаров. Заявление опубликовано на сайте издания. РИА Новости тоже пишет об этом. Так, еще что у нас? Директор Театра нации сообщила, что театрам еще не подтвердили шахматную рассадку зрителей. Мы помним, что Роспотребнадзор предлагал шахматно рассаживать людей в шахматном порядке в самолетах, но потом отказались от этой идеи, потому что замкнутая система вентиляции, в общем-то, нивелирует все эти старания. Так, и была еще такая новость, которую я вам хотела... Да, вот, по-июльски жарко будет в Москве на этой неделе. Воздух прогреется до плюс 30 градусов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Кто такая Наталья Орейро, говорит 909-й. А вы дождитесь. Ой, вот не знала я, что на этой теме можно интригу-то повесить. Но давайте сейчас про банки с вами начнем. К этому как раз в России выпуск банковских карт может стать платным. К этому может привести сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ритейла и медицинских учреждений на уровне 1%. Издание об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на Ассоциацию банков России. И ассоциация обратилась к правительству с просьбой не применять административное регулирование комиссии за прием платежей, тот самый эквайринг, в качестве антикризисной меры. Иначе, карты будут платными, то есть выпуск карт будет платным, обслуживание карт будет платным. А вице-президент вот этой Ассоциации банков России говорит, Алексей Войлуков, что в отличие от большинства европейских стран, большинство услуг для клиентов банков бесплатны, поскольку они субсидируются из доходов эквайринга. А если пенсионеру или студенту в России придется платить за карту 6 тысяч рублей ежегодно, как в европейских странах, он предпочтет вовсе отказаться от безналичных платежей. Василий Сладков на связи с нами, директор Банковского института Государственного университета Высшей школы экономики. Василий Михайлович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Василий Михайлович, во-первых, все-таки банки просят государство вмешаться. Действительно ли у банков мало денег, или банки просто хотят больше денег, и поэтому переложить нас на наши с вами плечи расходы?
Ну, смотрите, государство уже вмешалось, оно сократило эквайринг до 1%.
Так.
После чего, собственно говоря, и возник вопрос о том, что банкам надо каким-то образом зарабатывать. А проблема очень серьезная, потому что, если вы помните, всех отправили в каникулы за счет работодателей. Угу. Банки ввели, банки заставили ввести каникулы за свой счет. И сейчас ситуация действительно очень тревожная, потому что совершенно непонятно, какое количество бизнесов в результате переживет, если переживет выход из карантина, у скольких людей останется работа. Но, по крайней мере, то, что ясно, очевидно, всем понятно, реальные доходы, они сократятся. В этих условиях потребность в банках, она снижается, а учитывая то, что банки раньше выдавали большое количество кредитов и есть вопросы к тому, как они будут погашаться. То есть ситуация у банков сейчас не самая радостная.
Так. Хорошо, а почему сумма в 6 тысяч рублей? Я вот понимаю, там за карту, ну 1000 рублей в год, ну 600 рублей в год. Откуда 6 тысяч-то берется, о чем предупреждает АБР?
Знаете, откуда 6 тысяч берется, я не знаю. В принципе, это тот вопрос, который на самом деле решается конкуренцией. Есть банки, которые могут 12 тысяч предложить, есть банки, которые будут предлагать бесплатно. В этом случае потребитель голосует ногами, где обслуживаться. Все очень просто.
Хорошо. Вот,
А когда происходит вот сговор, что вот давайте мы всем поставим 6 тысяч, ну, я думаю, что это очень неправильно.
Снизится ли привлекательность безнала с учетом того, что если вот не удастся договориться банкам и правительству, и тогда мы с вами будем платить за наши карты, за обслуживание, за выпуск?
Я думаю, что да, снизится, потому что это вот одна причина, это когда мы сами будем оплачивать выпуск карты и ее обслуживание. И вторая причина, тоже нельзя забывать, что нам с вами пригрозили, что начиная с Нового года мы будем платить налог подоходный с процентов по вкладам. А учитывая, что проценты по вкладам, они снижаются, то хранить деньги в банках становится, ну, скажем так, все менее и менее выгодно. Поэтому проблема, на самом деле, очень серьезная. И на месте правительства я бы делал бы все для того, чтобы люди деньги несли в банки, а не в банк.
Хорошо, но, Василий Михайлович, какой выход из ситуации вы видите? Тут еще просто банки говорят, мы не только, ну, не только придется сделать так, чтобы люди сами оплачивали выпуск карт обслуживания, еще мы отменяем систему лояльности программы, кэшбэки различные, еще, значит, кредитным организациям может стать невыгодным обслуживание торговых точек с оборотом менее 12 миллионов рублей по безналу в год. То есть к чему все это ведет?
Ну, это ведет, понимаете, к тому, что у нас с вами наличный оборот будет увеличиваться. Если торговая точка, допустим, поселковый магазин, еще что-то, у кого оборот меньше 12 миллионов, будет предлагать условия терминала, угу, то, соответственно, будет, как вот сейчас вот в салоне по покупке автомобиля, как платить цену наличными и большую цену, если вы расплачиваетесь картой. То есть НКВМ будет дополнительно включаться в цену.
Дополнительно. Но я, вы знаете, я пытаюсь понять, почему АБР, ну, приводит в примеры, фактически немножечко угрожает вот этим примером европейских стран, где 6 тысяч рублей. Может быть, потому что в Европе, в принципе, не принято с наличными пользоваться, им деваться некуда, поэтому своего рода монополия по безналу существует. А у нас-то можно уходить в наличные? Ну и уйдут. Ну и дальше что?
Посмотрите, у нас вот любой пример, он хромает, потому что так можно привести американские банки, где все это, с одной стороны, бесплатно, и обслуживание, и сама карта. Есть такие же американские банки, где есть обслуживание за деньги и есть выпуск карты за деньги. Пожалуйста, то есть клиенту для этого существует производственный банк, чтобы у клиентов был выбор.
Чтобы у клиента был выбор.
Угу. Когда количество банков сокращается, то, естественно, сужается возможность выбора. И кто-то пишет 6 тысяч, 6 тысяч у нас не будет.
Но у нас разве мало банков, чтобы конкуренция снизилась?
У нас мало банков, мы с вами потеряли.
Ой, Василий Михайлович, зафиксируйтесь, а то залипает звук.
Мы потеряли половину банковской системы, начиная с 2014 года.
Угу. Да, когда чистка началась. Я поняла. Спасибо большое, Василий Михайлович. Василий Сладков был с нами на связи, директор Банковского института Государственного университета Высшей школы экономики. 7373-948, телефон прямого в эфир. Что вас заставит от банковской карты отказаться? Вот неужели же плата за обслуживание, за выпуск карты, отказ от программы лояльности, может быть, отмена кэшбэка, условно. Вот что вас заставит обратно вернуться в НАЛ? Или ничего не заставит, вас это не пугает? 7373-948, телефон прямого эфира. Я за увеличение налички, так как банкам плачу как юрлицо ежегодно больше 100 тысяч рублей за проценты. А, за эквайринг, поняла. Так надо еще проверить, что там за рубежом. Не верю, что там везде по 6 тысяч. Нет, наблюдатель, это просто пример, который привели представители Ассоциации банков России. Вместо карт придет оплата через телефон, но могут увеличить сумму за обслуживание счета. Михаил говорит, так карта-то все равно, она виртуальная, но она есть, понимаете, в чем дело? Счет-то на вас открыт, все равно, что называется, плата за обслуживание счета, вот и все. Не за сам пластик, а за то, что у вас счет есть. Банки-мерзавцы мои данные мошенникам продали, говорит Алексей Морозов. Зарплатный проект большинства компаний возможен перейти на выплату заработной платы в конверте, говорит Сотый. 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Алло, здрасте. Здрасте. Меня Павел зовут.
Да, Павел, слушаю
я
вас.
Я вот на самом деле, если не дай боже это произойдет, я первый, кто выкину карты. У меня карты двух банков, одного нашего главного, другого... Не буду говорить.
Не главного. Не буду. Понятно, так.
Другого, ну, тоже в десятке, в пятерке даже, но дело не в этом. Я первый выкину все карты, потому что я уже давно заметил, что вообще на самом деле все вот эти карты, весь этот безналичный расчет сделан только для одного, чтобы люди больше тратили. То есть вот когда деньги у меня в кошельке лежат, так, они лежат спокойненько, и я точно знаю четко, сколько я потратил, сколько там...
А что вам мешает сейчас с карты снимать деньги, не пользоваться картой?
Нет, так вы же поймите, что нет, у меня сейчас карта, я делаю все, снимаю, так, где-то часть снимаю у меня наличных, потому что не, на самом деле не на всех овощных рынках можно карты расплатить, вот, можно только какие-то переводы делать. Угу. Но дело в том, что для меня лично карта, она, вот пока она бесплатная, ну, то есть приемлемая сумма, то есть у меня не карта не бесплатная, но если я там по ней трачу определенную сумму, она становится бесплатной.
Понятно.
Сейчас эта сумма бесплатная, она маленькая. Угу. То есть я это в месяц это тратит любой человек. Там у меня 15 тысяч, ну, вот лимит.
Поняла.
Если потратил больше 15 тысяч, она бесплатная.
Спасибо. Ну, да, принято, спасибо.
Но я первый выкину.
Вы выкинете. Вы знаете, а мне кажется, мы настолько срослись все-таки с этими картами. Вот что сложно. Тем более банки же умеют. Банки умеют... приучать нас к тому, чтобы платить. Понимаете, в чем дело? Условно, вы покупаете в магазине сметану, но вы же не перестали покупать сметану, потому что там вместо 500 миллилитров в банке 470, например. Не перестали, не перестали. Вы эту же сметану покупаете. Вот здесь, мне кажется, примерно то же самое. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Слушайте, ну, мне кажется, уже невозможно будет без касс, потому что столько на них все завязано. И вообще, понимаете, когда вы деньги наличные, они у вас лежат дома, это ваши деньги.
Так.
А пока деньги лежат на карте, это деньги банка. Понимаете?
Почему?
Он оптимизм. Ну, потому что они лежат на карте, они им пользуются. Вы потратили 1000 рублей, так, а 999 тысяч у вас осталось. И банк оптимизм, строит графики, какие у вас расходы. Кому-то в это время дает их взаймы под проценты. Поэтому банки...
Это вклады, это вы про вклад говорите.
И про вклад, про карты тоже. Ведь деньги лежат на карте, они находятся на счету банка, понимаете? То есть это
по деньгам
банка, они вам дали попользоваться ими, деньгами.
Ой, боже мой.
А когда вы их сняли, положили в тумбочку, это ваши деньги. Они мертвые, понимаете? Поэтому, мне кажется, карта никогда не изменится.
Еще. Не изменится.
Скорее, да.
Поняла, да, спасибо. Ну, не знаю, вот когда деньги ваши, там, зарплату вам перечисляют, разве это деньги банка? Нет. Вы вкладом не можете сразу пойти и снять любую сумму, надо договариваться, потому что действительно эти деньги в обороте находятся. А что касается зарплаты, хорошо было бы, потратил 1000 рублей, а у тебя на счету еще 999 тысяч осталось. Вот давайте помечтаем об этом тоже, да, очень хочется. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте, меня зовут Алексей, я буду очень рад, если вдруг люди начнут отказываться.
Почему?
От карты, период, ну, потому что я работаю водителем такси.
Вот,
и мне карточные деньги совершенно не улыбали.
Так, хорошо, я вас... А вы сами-то нет?
Я тоже, кстати, уйду в кэш, потому что проще прятать денежку серую.
Серую денежку, понятно. Да, спасибо, спасибо, принято. Понимаете, вот с чем банки-то имеют дело. То есть, с одной стороны, вроде бы монополия есть, нас своим приучили, а карты как? Карты из-за границы, извините, что-нибудь купить можно подешевле, чем здесь. Но при этом скажут вам 6 тысяч рублей в год. 600 рублей готовы платить за карту или все-таки нет? Когда вот платишь 80 или 60 рублей в месяц, например... Ну, ничего, ничего. А вот когда тебе будут говорить, что там заплати, пожалуйста, 500-600 рублей в месяц, мне кажется, это многовато все-таки. Помечтайте, таксист, говорит Алексей Морозов, с карты миллион тоже снять по первому требованию не получится. Дмитрий Алекс говорит, допустим, вы выкинете этот кусочек пластика, как вы будете платить, например, в мировых интернет-магазинах? Будете отправлять денежный перевод наличных в Шанхай, Лондон или Стамбул? Это весьма сомнительно для 21 века, говорит Виталий Филь. Об этом и речь. Денис Амарок говорит, вернемся к сберкнижкам. Ну и чего? Вернемся к сберкнижкам. Принципиальная разница-то какая? Так, списание денег с карты за коммуналку, за телефон, за долги, это понижает возможность человека контролировать свои деньги, говорит 235-й. Бизнес сперва приучает к бесплатному сыру, а потом берут втридорога, говорит 235-й. Конечно, а никто не отрицает. Спрос рождает предложение, понимаете, в чем дело? Если бы пластиковыми карточками не пользовались, они бы, наверное, были такие же дешевые, а может быть, вообще за них бы еще доплачивали, понимаете, в чем дело? Было же исследование, что, оказывается, у нас безналичная система, она одна из самых развитых в мире, что у нас в любой сельпо зайди, там уже стоит аппарат. Понимаете, чем? Потому что это удобно. Через удобство нас к этому с вами приучают. Ну, а потом, извините, эквайринг не могут договориться по эквайрингу правительства и банки. Банки говорят, хорошо, алло. 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 Не хотите со мной разговаривать? Здравствуйте, давайте вас послушаю. Алло. Здрасте.
Алло, да, Евгений Константин.
Здрасте, Константин, слушаю вас.
Приветствую. Ну, если так вот поднимется все, да, это будет неудобно, но придется отказываться. Потому что вот у меня лично карта существует, ну, вот по рабочим делам.
Так.
То есть у меня получается так, что я вот годами работаю с людьми, да, которых я в принципе в лицо не видел, да. Я все вопросы решаю по телефону, и все финансовые вопросы решаю по картам.
Так.
То есть и соответственно, опять же, обслуживание, да, там вот 60 рублей, вот, которые снимают, да, там, за сообщение. Там, по-моему, 360 или 400 там, в год, которые. Это еще более-менее приемлемо.
Неприемлемая если... какая сумма для вас, да, неприемлемая?
Нет, ну если там пойдут какие-то тысячи, ну, грубо говоря, даже 500-600 рублей в месяц, да.
Это много.
Ну, извините, пожалуйста, если так уж... Мне будет проще курьера за 200 рублей нанять, понимаете, который вот будет развозить эти деньги. Даже я сам не поеду.
Господи,
или я
история.
Сам доеду.
А если у вас с другим городом связь?
Так, ну вот опять же, с другим городом, но решим это все.
Понятно.
Ну,
мне кажется, усложнее.
Вы понимаете, возникнет система другая. Потому что на каждую скажем так, неправильную систему, да, будет строиться абсолютно правильно.
Параллельная, я поняла. Система. Да, спасибо. Параллельная система будет строиться. Да, Константин, конечно. Но с другой стороны, насколько это все критично. Понимаете, вы, вот мне кажется, все равно описываете какие-то сценарии из фантастических фильмов. Это может происходить все постепенно. Как с оплатой за мобильную связь? У вас был тариф 500 рублей, а потом неожиданно он 525 рублей, потом он стал 550, потом 600 рублей, потом 625. Но у вас есть вариант перейти на другой тариф, конечно. Но здесь вопрос действительно, как сказал Василий Солодков, будет заключаться исключительно в конкуренции. Банки будут к этому готовы или нет? У меня нет карт, только Apple Pay. Как карт, пластик не нужна, говорит наш слушатель. Понимаете, в чем дело? Конечно, но счет-то у вас есть. Счет-то у вас есть, к которому вы Apple Pay привязываете, который вы привязываете к Apple Pay. Вы же счет оплачиваете. Выпуск карт, понятно, да. Но вам точно так же смс-ка будет приходить, и вы будете платить за обслуживание этого счета, а не за то, что у вас есть пластиковая карточка. А если вы скажете, я не хочу пользоваться Apple Pay, дайте мне пластиковую карту, вы еще и за нее заплатите заодно, потому что это продукт. Понимаете, в чем дело? Так, плачу 2500 в год, Виктор говорит, ничего себе. Так, 6000 это бред какой-то, живу в Финляндии, здесь 3,4 евро в месяц за обслуживание. В месяц 3, а, ну 40 евро получается, да, 40 евро в год, 40 евро в год сколько? 3,5 тысячи рублей. 3 тысячи рублей. Ну, вот видите, то есть 300 рублей в месяц. Ну, так ничего, нормально. Не знаю, критична эта сумма или нет. Давайте к следующей теме.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Начали мы с вами про предпочтения говорить. Вот давайте про предпочтениями продолжим, потому что Наталья Орейро, та самая «Дикий ангел», вот это вот все, решила получить российское гражданство. Латиноамериканская певица и актриса подала документы на оформление паспорта. Об этом она сообщила в интервью ТАСС. Она говорит, однажды я пошла в посольство России в Аргентине по различным вопросам. Я так много путешествий, имею столько связей в России, что меня спросили, хотела бы я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрение. Певица неоднократно говорила о своей любви к России. В марте прошлого года она заявила о желании получить гражданство нашей страны, так как, по ее словам, она уже более 15 раз посещала в Россию. Вот представляю ее, приходишь в какое-нибудь посольство за Шенгеном, например, а тебе говорят, ой, вот такая прекрасная, а давайте, может быть, гражданство, почему бы и нет? И ты думаешь так, ну, а почему бы и нет, действительно. Но, видимо, такое возможно только с Натальей Орейро. Сергей Пантелеев на связи с нами, директор Института русского зарубежья. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Юрьевич, а зачем это России, как вы считаете?
Ну, знаете, получение российского гражданства известными людьми, проживающими за рубежом, причем являющимися не нашими соотечественниками, да,
да,
а именно представителями тех государств, ну, давняя тенденция, назовем это так, да, мы тут же вспомним
Депардье.
Депардье, да, и целый ряд других людей, в том числе, которые приезжали,
как
Депардье, кстати, в Россию, на, вроде бы на ПМЖ, а вроде бы...
Уехал, по-моему, дальше, все-таки, да.
Да, по-разному бывает. И, в принципе, как считается, это часть некого формирования позитивного, положительного имиджа России за рубежом, потому что вот если уж звезды хотят получить наше гражданство, это значит, что Россия привлекательна и для жизни, и вес у нее в мире такой весомый, да, извиняюсь за тавтологию. Угу. Так что с этим все вроде бы хорошо, да. Ну, другое дело, что одновременно у наших соотечественников, проживающих за рубежом, возникают вопросы, или возникали вопросы по поводу того, что вот почему им можно, а нам как бы вот нельзя. Ну, по этому поводу тоже вот, последние изменения. По
про привлекательность. Нас, да, тоже есть. Хорошо. Про привлекательность, потому что я все пытаюсь понять, а Соединенное Королевство-то с учетом того, сколько там русских беглых и не очень беглых олигархов нашли себе пристанище, то это тоже определенный имидж. Я просто пытаюсь понять, а здесь-то какой имидж они формируют как бы для заграницы? Потому что мы любим. Но чтобы не получилось это, как в известном произведении «Иностранец» Василий Федоров, понимаете? Вот здесь-то как бы Что нужно показать миру? Что у нас выгодная налогооблагаемая база?
Я думаю, что в данном случае очень хороший пример, связанный с Великобритании. Ведь заметьте, что Наталья Орейро вовсе не англичанка. Да.
Не англичанка.
И не олигарх, она латиноамериканка.
Да.
А Латинская Америка, с точки зрения даже, извините меня, геополитики, да, это очень интересный регион, который, в принципе, по-своему тоже ориентируется на Россию и хотел бы воспринимать Россию в качестве некого центра силы альтернативному Америке, да, которая тут рядом и которую в Латинской Америке не очень любят. Да? Угу. Поэтому здесь, вот конкретно в данном примере, это очень много таких поводов для рассуждения об имидже России. Ну, действительно, в Латинской Америке любят Россию, это же хорошо.
Это хорошо, да, но другое дело, что мы должны, когда кто-то знаменитый заявляет о желании получить гражданство того или иного государства, то есть если какой-нибудь гражданин России заявляет, что хочет там американское, французское гражданство, мы говорим, ах ты какой сякой, здесь ты с одной стороны не нашел себе, хорошее место, предатель, уезжаешь туда. А здесь, когда к нам приезжают, мы, значит, с распростертыми объятиями. Я просто пытаюсь понять, а гражданство это действительно вот сейчас такая ценность, что это прям и на культуру влияет, на международные отношения влияет, на политику влияет, в конце концов? Или это мы с вами, ну, преувеличиваем немножечко?
Ну, я думаю, что в целом всегда хорошо, когда люди за рубежом подчеркивают свое уважение к России, свой интерес к России, и тем более это оформляют или пытаются оформить в качестве там какого-то, ну, получения гражданства, например, да. Здесь, конечно, можно пойти по пути там спекуляций, связанных с тем, что вот система налогообложения, может быть, там...
Продажа недвижимости. Имеет... Купил, да, что-нибудь за 300 тысяч евро?
Человек...
Получил,
да,
паспорт?
Да, да, да. Имеет свои экономические интересы. Ну, одно другому обычно, знаете, не мешает, да? Но одновременно ведь и действительно хорошо. Тут же мы еще должны учитывать, что последние тенденции, связанные с изменением законодательства о российском гражданстве, так, как раз предполагают наличие фактически двойного гражданства. То есть, если раньше заставляли выйти из гражданства страны проживания, в основном людей, да, то сейчас, в принципе, можно сохранить. Это касается особенно наших соотечественников, проживающих за рубежом, да. И в этом плане, ну, это тоже хорошо, да, наверное, да, в каком-то плане.
Сергей Юрьевич, смотрите, она сказала, что подала, и теперь, значит, все это на рассмотрение. Но это же можно устроить все быстро. Вы бы взялись за это?
Что значит быстро устроить?
Ну, имеется в виду, что можно либо в общем порядке рассматривать документы, либо все-таки, что называется, Депардье очень быстро получил российское гражданство, президент указ подписал, и все.
Ну, если она подает на гражданство в порядке общей очереди, это вообще, честно говоря, если я правильно понял вас,
то что я прочитал, да, так и было.
Такой социальный эксперимент, потому что обычно ранее вот в такой форме иностранцам, известным иностранцам, давали отдельно, да, по фактически распоряжению президента это гражданство. Как,
да, случае, об этом, кстати, я и говорю.
Депардье, да. Да, а в данном случае, если Наталья Орейро пытается получить гражданство как раз по той самой поправке к закону о гражданстве без отказа, да, от гражданства страны проживания, то мне, например, это крайне любопытно с точки зрения, насколько быстро человек получит гражданство, что будет соответственно, так сказать, нашими последними тенденциями по облегченной процедуре.
Поняла.
Это очень интересный социальный эксперимент.
Поняла.
Если это так.
Спасибо большое, Сергей Юрьевич. Сергей Пантелеев был с нами на связи, директор Института русского зарубежья. Похоже, на родину забыли, как и многих стареющих звезд. У нас ценит, ты помнишь, 692? Она не старая, 692. Что вы? Если наш артист хочет получить другое гражданство, мы ругаем. А тут Наталья Рейра любовь появилась. Может, у нее проблема с налогами, говорит Денис Амарок. Кто-то говорит, у нас многие мечтают уехать к нам, только всякие чудаки едут, Алексей Морозов. И у нас чудаков достаточно, кто и остается, и уезжает. Понимаете, в чем дело? Это к разговору о том, сакрально гражданство все-таки, да, и гражданственность, или все, или не сакрально гражданство того или иного государства. А может быть, дело действительно так, что просто это удобно, и это абсолютно нормально в современном обществе. 15 часов новости.